Уважаемые братья и сестры, сегодня в рамках цикла «Как россиянам обрести высочество» доцент кафедры специальной психологии и специальной педагогики Института специального образования УРГППУ Наталья Федоровна Алиева продолжает отвечать на вопросы наших радиослушателей. В основном они касаются семейной жизни и семейных отношений. Итак, возвращаемся к тому письму, где супруги живут с 18 лет до 40, то есть они 22 года, и вот их устраивает такой брак. Надо всегда задавать нам вопрос, а с какой целью создавался этот брак, этот союз? Потому что если мы вернемся, вот есть такое высказывание, наверное, вот супруги – это двое в одной упряжке. И когда я читаю русский корнеслов, славянский корнеслов Шишкова, то там написано «супруг иго», и иго – синонимы. А иго – это специально была такая дощечка с двумя круглыми отверстиями, куда надевалась на голову волов, которые должны были идти вместе в упряжке, но не оторвавшись друг от друга. Это иго. И дальше там мы рассматриваем, что иго, узы, брачный союз, узы, узник – это всегда какая-то неволя, скованные одной цепью. Символ такого и брачного союза, что мы соглашаемся, и это и обручальное колечко у нас. Но ведь Господь что сказал? «Идите за мной, ибо иго мое легко». Вот ничего себе. То вот два быка идут, символ супружеской пары, два быка, которые ни влево, ни вправо нельзя, только как вот как один, значит, никуда не дернешься. А Господь говорит, иго мое легко. А если этот брачный союз создан для спасения? Если есть общая цель? Поэтому семейный союз, да, много скорбей будем иметь. И апостол Павел это говорит и не обещает никаких миллион алых роз, которые мы жаждем. И нам часто говорит, что семья это очень, карнавал. Это карнавал, все время розы, все время охи-вздохи, кафе, ресторашки там, комплименты засыпайте, комплименты, ничего подобного. Откуда у вас вражды и распри? Читая главу 4 от Иакова. Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете, не имеете, убиваете, завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы потребить для ваших вожделений. Я когда смотрю один фильм, там знаменитая певица, она, девочка, была это в шоу, подпевала, даже была в подпевках Меладзе, была наркоманка. Она говорит, я как в Богу раньше верила? А я, говорит, просила, чтобы он мне деньги дал на очередную дозу наркотиков. Вот так она просила. А сколько есть у нас, и я вот беседую с людьми, они о чем, может, просят, а чтобы муж из поездки не вернулся. Вот сейчас у меня, недавно был разговор случайно в одной компании. Мужчина стал рассказывать о своей жизни. Он ведет двойную, как вот эта супружеская пара, двойную жизнь. Но эти договорились, что вот мы вместе, для людей мы кажемся идеальная пара. Вопрос, какому идеалу вы поклоняетесь? Если принципу не быть, оказаться, то все как в театре у нас хорошо, квартира. Мы, не правда ли, дорогая, мой
поддерживать мир. Поддерживать статус.
Поддерживаем статус, вот эту внешнюю оболочку такую, да. Вот. Но вы понимаете, вот есть принцип не быть, оказаться. Как тяжело жить вообще к человеку, когда он живет в разных измерениях. Совесть всем дана нам. Другое дело, что мы постоянно начинаем ее, вот как котенка топить, только родился вот в воду, чтобы, да, начинаем эту совесть свою, замолчи, да не надо, не царапай ты меня, и какие-то самооправдания. Это все хорошо. Вот как и здесь самооправдание у нас идет? К письму этому и вернусь. Прелюбодеи, прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? А вы планали надалиться в небрачные отношения и все прочее и так далее, которые мир нам сейчас говорит. Итак, кто хочет быть другом мира, то становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание? До ревности любите Дух, живущий в нас. Но тем больше дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Я бы хотела, знаете что, вот, чтобы в школах изучали книгу притчи Соломоновых. Там так все написано. Что ожидает человека, когда он стоит на этот внешне привлекательный путь, полон радости, телесных ощущений, ожидания этого греховного свидания. Ну, вспомните, кто из нас не воровал там где-то яблоки в чужом саду? Или это, ой, как мы готовились с подростками, ух, адреналинчик, ух ты, чтобы никто не увидал, чтобы это втайне было. Ти-ти-ти. Вот такой весь наэлектризованный, это будоражит кровь, там будоражит вот тело твое.
И, кажется, яблоки в чужом огороде всегда вкуснее, в садом сазу, да, и вообще все кошелек толще, это вот зависть наша. Всегда все, у чужих все лучше, свое не ценим. И когда говорит апостол Павел, спрашивают, кто в Царство Божие не войдет, и он перечисляет, почитайте, пожалуйста, мои дорогие, прелюбодей в Царство Божие не войдет. Кто гадает? Убийцы, таты, воры. То есть кто спиной повернулся и дерзко попирает заповеди, которые Господь сказал. А он ведь кровью их облил. Он сказал и сделал, и показал. Кровь изливал. И вот если прийти вот к кресту, к распятию, где Христос висит, и посмотреть на него, ну, когда никого нет в храме, сказать, боженька, вот мне так она, эта женщина волнует, мне так приятно, так хорошо. А совесть облить, кажется, вот такая у тебя вот эта вот твоя страстишка, такая она гадкая, мелкая, противная. Вот на фоне креста надо все смотреть. Ну вот нет у людей такого, что что-то произошло в твоей душе, и сразу бежать к лекарю, в церковь, к Богу. Не хватает терпения пока или там смелости к священнику подойти, ну просто подойди да посиди. Ну просто расскажи там иконе, поговори через икону с горним миром. Ну хотя бы с этого начать. Вот посмотрим, да, что супружеский союз – это всегда иго. Это всегда тяжело. И никто не обещает рай, особенно апостол Павел, когда послание. И там написано у него, что да, хорошо, если девушка останется девственницей и подарит себя Богу. Хорошо, если юноша останется девственником и всю жизнь себя потратит Богу. Ну, в монашестве будет, либо в миру, либо в монастыре. Потому что незамужний и неженатый, он беспокоится о своей душе. А женатый и замужний беспокоятся о жене, о муже, как будут ли этих потребностей и так далее. Но там дальше написано, но это ведь не значит, добавляю, не цитирую, это не значит, что семья не может спастись. Если общая цель и муж и жена объединились в Боге, в цели которой спастись и вместе прийти, тогда иго будет легко. Я сколько видел, сейчас уже семей есть, которые действительно верующие, не ушли от мира, и какая бы скорбь ни пришла, они вместе, понимая, поддерживая друг друга, как альпинисты, когда в горы идут. Один подскользнулся, его поддерживает, помогает. Ногу подвернул, себя на спину взваливает. Сказать, что тот, который тащит уже эту ношу, что ему легко, кряхтит, терпит. Что потом говорит, слушай, как хорошо. Вместе поднялись. Один благодарит, а другой радуется, что там нога у него. Понимаете, так и в семейной жизни. Поэтому иго легко. Когда вот вместе эту чашу. А часто мы до этого уже с вами говорили, что нам столько мозгов, мозги были запудрены. Литературы, которая воспевает. Так романтично, так красиво. Вот. И нам не показаны истинные акценты были. И мы на эту удочку фальшивую ловились. И вот что получается. Вот просто один пример приведу. Значит, тот союз, который женщина написала, или мужчина сейчас, где у них фиктивный брак, ничего личного не рассказывает. А ты что за... Это просто получается, как соседи. Вот у нас общая фамилия, общая жилплощадь, мы платим за квартиру, счета разделены. Но ты не лезь в мою жизнь, и я не лезу. А просто пусть меня простят, что спасибо за откровенность. А люди не научены любить. Они не прошли даже начальную школу откровенности, дружбы и так далее. Может, дома, сейчас не будем рыться, там какое детство и так далее, и так далее. Сразу договорились вот на эту сделку. А в конце концов обманывают себя. Сейчас нам трудно увидеть сейчас ад. Понимаете, ад трудно увидеть. Ну вот не показано нам, вот, хоть бы одним глазочком где-то. Там то, что страшилки показывают, американские эти ужастики, не надо нам. Ну там уже показано. Вот там показано, нет, суд Божий, бесовский мир. А вот показали бы суд Божий. Я уже на эту встречу, когда услышала одного батюшки, ад, когда тебя пожирает страсть, ты хочешь курить, а сигареты нет. И рта нету, который бы покурил сейчас, и легких нет. Ты сейчас изгораешь чувственным желанием, все горит у тебя, а тела-то нет. Вот ведь чем ад-то страшен еще. И это вечно. Ты будешь пожираем своими собственными страстями. А удовлетворить ты их не можешь. Здесь-то на земле еще ладно там. Съел там пиво, выпил бутылку вторую, третью, пятую, потом все больше не лезет там. Или еще какие-то потребности свои низменные. Насытился на какое-то время. И страсть, она ведь как наркотик. Она вспыхнула, как фейерверк. Она может длиться даже годами. Самая такая интересная штука, как лукавый нас подлавливает. Сейчас я найду книжку, чтобы процитировать не, и не говорить голословно. Как подлавливает нас он. И мы часто не понимаем. Тот, кто согрешает, вот самооправдание. Тот, кто согрешая, оправдывает себя, превращает свое сердце в бесовское пристанище. Если такой человек не сокрушит своего «я», то будет совершать все больше и больше просчетов, и безо всякой пользы будет сокрушать его собственный эгоизм. Паисий Святогорец писал. И вот часто бывает, когда люди говорят: «Слушай, а мне так хорошо, я не хочу твою правду знать». Крещенные, вот я просто говорю о крещенных людях. Крестился, я говорю: «Ты что клятву-то давал?» Бывает так, мужчины, когда узнают, что вот, ну, о моей профессии, вот человеку надо просто рассказать кому-то, чтобы получить подтверждение: «Да, ты на правильном пути». Он не для того, чтобы сказать: «Слушай, ты что, парень, делаешь-то? Ты же в ад идешь». Да кто мне показал этот ад? Кто его видел? Это же ад и рай. И вот, вспоминая разговор у меня был, тоже вот параллельно вот с этим письмом, когда мужчина, ну, он уже теперь зрелого возраста, ему за 40, высокий, по-мужски красив, что вот защитник, заступник, сильный, все. И вдруг в разговоре он говорит: «Слушай, ничего не могу себя понять. Вот ничего не интересно, там не знаю, каким делом, там что-то еще. Был бизнес, потом как-то он его свернулся». Расскажет, что у него были на стороне подруги, вот, он их одаривал квартирами или чем-то еще. Жена прекрасна, хорошо не отзывается. Жена подозревает это. Она чувствует. Я потом об этом сейчас скажу, вот не только про эту семью. И что получается? А читаешь, когда притча Соломонова, ведь там же написано, что когда с блудницей ты встречаешься, все расхищается. Вот ее чрево это вот в бездну дорога. Кусок у тебя будет потом тощий, понимаете? Речи сладкие, ресницы тоже, но не обольщайся. И там Соломон своего сына предупреждает. Притчи, чтобы эти притчи как мудрость, как заповеди. И сколько мы видим, когда людей все было, и ничего не стало, и все разбазарил, как притча о блудном сыне. Дай мне мое имение, которое мне полагается. Дай мне свободу, которую ты мне обещала, когда мы 18 лет поженились. Я пойду сейчас с кем хочу и как хочу. Я тебе даю тоже, выкупаю тебе, даю выкуп, чтобы ты мне разрешила, и тебе разрешаю». И как блудный сын закончился? Вместе со свиньями питался объедками этими. Потом переумие произошло, слава Богу, произошло переумие, вернулся к отцу, чтобы быть не просто сыном, сыном уже не дерзал назвать себя, хотя бы слугой, и той едой, которой слуги питали, хотя бы питаться. Но почувствовал и сладость греха, и горечь этого падения, все вместе. Этот коктейль он попробовал. Так вот, возвращаясь к разговору с тем мужчиной. И с мужчинами, там много таких разговоров, они похожие. Понимаете, когда человек теряет целомудрие, цельную мудрость, то есть голова думает одно, тело делает другое, там сердце говорит третье, совесть там четвертое и так далее, он весь разлом, он развратный, он развороченный на кусочки. Вот бывают такие тесты, когда вот разрезанные картинки. Мы разрезаны какие-то кусочки там на разные фигурки геометрические. И надо было ребеночку сложить. Пока они отдельно лежат, непонятно, какая картинка. Так и человек из разных кусочков. Он не может себя цельно воспринять. У него какой-то внутри хаос. Мужчины часто, они же, знаете, у них комплекс Наполеона. Они же, надо иметь мужество, чтобы признаться в своих слабостях. Вот лучше будет ему так паршивенько. «Все нормально, все хорошо, не лезьте в душу, я все сам знаю, я». И опять же, как пишет по поводу вот таких яколок наш отец Смирнов, Дмитрий Смирнов. «Человек сам себе приписывает все, какой это я умный, такой гениальный, это я». И раз на седьмой у него лопается, говорит, всего один сосудик. И человек не то, что перестает якать, а перестает соображать, двигаться и вообще ходить под себя в туалет. Ходит под себя в туалет. Все. Я. Какая-то немощь, что-то случилось, и все. И вот тот же мужчина: «Да я все знаю, да там нечего меня учить, да вот это все, и ваши там, хотя крещеные, и ваши церкви, и батюшки, что они мне скажут, я сам все знаю». Ну что ж у тебя такая революция-то в душе? Если ты сам себе не хозяин, не метеоролог, не можешь сказать, какая погода у тебя в душе, как долго вот эта буря у тебя будет продолжаться? Из этих кусочков, которые сжали друг друга, тебе неуютно. И крокодил не ловится, не растет кокос. И дело пропадает, что-то не идет и так далее, и так далее. Так вот, возвращаясь к этой мысли, когда человек себя теряет в каком-то возрасте, свое целомудрие, а это обычно подростковый период, сейчас не будем говорить сколько, вот тот мужчина и другой, которые так похожи у них разговоры, они мне напоминают подростков, потому что в этом возрасте они, видимо, потеряли свою цельность, чистоту, разломались. И вот это вот, знаете, как микроб. Вот он где-то ушел в подсознание, там это вот рана его. Он говорит, может, не знаю, ой, они часто еще хвалятся, подростки, там, своими победами, как круто, как клево было и так далее. Но вот эта вот рана, она ушла глубоко. И она закровоточит, когда у человека будет какой-то сложный период в жизни. И он скатывается психологически в тот момент, где он остановился в своем развитии. Да, он может иметь семью, иметь детей, может не одну семью, ни одного ребенка и так далее. Но когда наступил какой-то очень серьезный период, когда Бог долго терпит, да больно бьет. Бывают неприятности, аварии, что-то еще и так далее. Какие-то деструкции начинаются. Человек не понимает головой, но где-то чувствует, что-то не так происходит. А гордыня мешает понять. А что на самом деле со мной происходит? От чего это? Связать воедино цепочку вот все события в жизни. А где ты предавал Бога? Где ты самого себя предавал? Не только Бога, самого себя. Свою цельность, свою гармонию. И когда я вижу мужчин, которые начинают впадать в капризы какие-то, то вот как маленький ребенок, как вошь на гребешке, извините меня, это я буду есть, это я не буду, кашу невкусная. Бывают такие, да, маленькие? Я вижу мужчина, думаю, миленький ты мой, тебе 45 или 47 или даже 50. Он говорит, я не люблю вот это, мясо очень жирное, жена уже вся упласталась, извините меня. Он говорит, я уже не знаю, что ему сварить. Да ничего не вари, картошку мундира захочет, да полопает, не захочет, но и про его проблемы. И вся его энергия, вместо того, чтобы себя вытащить как за волосы из болота, как Мюнхгаузен, и начать вкалывать, он уходит в капризы, потому что где-то когда-то был сбой. Другой то же самое. Вот сейчас, когда вот беседовала в компании с мужчиной, чем мне заняться? Красивый мужик, богатый, он меня метр шапкой спрашивает, бабенка, слушай, ничего не могу себе понять. Я говорю, перестань блудить, мне это нравится. Ты не понимаешь, я говорю, не надо мне этих подробностей знать, не надо. Как ты приходишь домой и смотришь в глаза жене, ты обманщик. Она это чувствует, одно тело, одна душа, все. И как твоя подруга так называемая, замужняя прелюбодейка, домой приходит. И вы понимаете, вот я сейчас сижу, вот, когда вот мы ведем этот разговор, вот надо что-то такое людям, чтобы они в конце концов опомнились. Потому что настолько лукавый захватил вот эти чувственные наслаждения.
Как обычно, нас Россию всегда спасает в этом случае война.
Так она уже идет ведь. Она идет по всем фронтам. Она идет в душах людей. Я не думаю, что в годы Великой Отечественной войны, может быть, были, конечно, предатели, подонки, «Пойти не вернуться» у Быкова, например, произведение. Но все-таки «Вставай, страна огромная». Собрали в кулак себя, страх отогнали, поцеловали жену, детей и в бой. А если бы вон сейчас бежал, вот мой, ваш, может быть, дед-прадед, у меня деды бежали, думали так, сейчас бы шкуру спасти, в кустик спрятаться, там что-то авось пронесет и далее, ну что-то за воины. Если бы они, вот так бы они воевали у нас. Хотя многого не умели. Это желание защитить свою родную землю, семью родную. У каждого свое было. Родину, мать, город, деревню. Не было, наверное, больших таких задач, понимаете? Самое родное, что было, его защищали. Поэтому война идет. И тот человек, он обожжен. Я вижу, у него покоя нет. Он обожжен, и душа его обожжена. Он понять только не может, что с ним происходит. Поэтому его дело не начнется, пока он не вернется в точку отчета и воедино не свяжет. А что происходит? Почему у него был бизнес? Можно было купить много квартир, он купил, и все сейчас разбазарят, сейчас ни денег, ничего нет. Так ты на что ты растратил-то? Не на семью, а на блудниц. И ты им был нужен, потому что у тебя деньги были. А сейчас где они? А, подруги, где? Ку-ку, нету. И вот я хочу посоветовать книгу, если вам удастся найти, «Преодоление развода». Как предотвратить или пережить развод, это составлено из точки зрения разные, но все они в одном, они все православные. Здесь и психологи, кризисный психолог Михаил Хосминский, дальше здесь психолог Людмила Ермакова, психолог Ирина Рахимова, протоиерей Игорь Гагарин, еще батюшка протоиерей Сергий Николаев. То есть они все пишут об одном, что мы, потому что, помните, оскудеет любовь у людей. Из-за раздоров, 24 глава от Матфея, оскудеет. Поэтому конец света придет. Не то, что там 12-й год, там земля, ось земли нарушит, там еще что-то будет, говорит, комета какая-нибудь пролетит, шибанет нас, и там что еще расскажет. Нет, оскудеет любовь у людей. Из-за раздоров, из-за распри, из-за эгоизма. Надо еще, ведь вот отвечая на это письмо, и тем мужчинам, которые обращались ко мне в частных беседах, а конечная цель твоего жизненного пути какая будет? Ведь подумать, какая будет? А может быть, она будет кончина нас очень быстро. Мы не знаем. Бог долго терпит, да больно бьет.
Если бы мы в юности ставили себе такие вопросы, может быть, и цели были бы совсем другие.
Но во всяком случае, сейчас можем своим детям мы это говорить. Если мы сами вот наломали дров много, то хотя бы детям, чтобы это вот эстафет, это вот этого гадости у нас, этого беспамятства, это безответственного отношения к своей судьбе и судьбе своих потомков, хотя бы вот на нас она прекратилась. Сейчас-то, слава Богу, и храм открыт, и литературы много, и нам дают возможность выступать, и рассказывать, и делиться. Как долго будет, не знаем. Но надо пользоваться моментом, конечно. Вот и сейчас время наступает, то, что и патриарх наш говорит, надо говорить, учить, чтобы люди стали учиться жить по Христу, по Его заповедям. Храмы посыл надо наполнить уже думающими верующими. Теперь еще одно у нас письмо, вот, ну, оно не одно у нас, поэтому, отвечая вот на предыдущее, люди просто себя обкрадывают. Они не прошли школу любви и радости, вот, преодоление каких-то сложностей, скорбей и так далее, и так далее. Вот. Это настоящие дружбы. Хотя, видимо, совесть скребет, где-то она царапает, поэтому люди и обратились с письмом. Вот у Шишкова есть опять «Обращай страх» и «Страсть». Он увязывает их вместе. Понятие «страсть» произошло от понятия «страх», поскольку оба сии чувства соединены неразрывно. Страх есть потрясение спокойствия душевного, и страсть тоже. Чувствование страсти не может быть без некого чувствования страха, ибо всегда опасаешься лишиться той вещи, которую чрезмерно любишь. Любовницы, вот как мне рассказывал. Встреча, говорит, удивительная, слушай. Я, говорит, только почувствовала, чтобы неплохо бы встретиться со своей подругой. И она мне по телефону звонит. Я говорю, ай-яй-яй. А ты думаешь, что диспетчер-то на сотовом телефоне? Знаешь, кто сидит диспетчером-то? Ты же верующий человек. Он тоже не дурак. И мысли читает, и соединяет, и посылает мыслишку и тебе, и ей. Вот, дядь, какая телепатия, какое родство душ. Страх и страх – суть два потрясения или два трепетания, душевные вместе соединенные, одно от желания иметь любимую вещь, и другое от боязни лишиться или не получить ее. И то, и другое является ветвью страдания, остальное того, что совесть неспокойна. Второе письмо у нас пришло такое. «Муж требует, чтобы я, – пишет женщина, – стала надевать короткую юбку, красилась там, ну, то, что удовлетворило очи и потребности мужа. А я против. И четыре восклицательных знака. Вот о вкусах не спорят, говорят, да, но одежда вот наша – это тоже показатель сформированного вкуса. Либо безвкусие, либо вкус. Бывает хороший и дурной. Его надо воспитывать. Вот знаете, сейчас пример тоже из поездки. Вспомни, зашла в один магазинчик, и там увидела для юной девушки, моей родственницы, пальто. Оно бы стоило недорого, у меня были возможности ее приобрести. Ну, представьте, худенькую девочку 42-го размера, ну, значит, талия узенькая, все, стройная, как березка наша. Большой отложной воротник, искусственный мех, который кажется как натуральный, приталенное черное пальто. И в магазин зашла еще женщина моего возраста, ей за 50. Такой пенечек, уже полненькая, толстенькая. И она, глядя на это пальто, которое примерила мне продавщица, девочка молоденькая, она тоже это пальто натягивает на себя. Но вы знаете, я обратила внимание на ее супруга. Вот если бы стоял русский наш Степан, он бы сказал: «Зин, да ты глянь на себя в зеркало-то, ты на кого похожа? Ты что-то для девчонки молоденькая, тебе за 50, ты-то...» А он смотрит на нее с любовью. Вот ей хочется, пусть надевает. Вот я это заметила. Почитание какое-то такое, знаете, благожелательное расположение к женщинам. Это там, это заметно. И в то же время женщина, ну как она не обладает вкусом? То, что для молодежи, тебе никак не... Ну, хочется, видимо, помолодиться дальше. То есть вкус надо воспитывать. Платье никогда не прилегало к телу. Это не значит, что должен быть какой-то балахон у нас и так далее. Она имела собственную эстетическую форму, позволяющую увидеть красоту человека. Вот эту красоту одежды, которая не скверняется какими-то нечистыми помыслами. Не у тот, кто носит эту одежду, не тот, который смотрит на эту одежду. Всегда было продумано. Что-то удобно было в сарафанах ходить, там заниматься сельхозработами. Или мужчине то же самое. Когда жара 40-45, почему бы не выйти? И получается, что ведь одежда, она, ну, как не пропитывается, а несет вот ту энергию, святость, если святой носил, что у хозяина. Поэтому часто у нас бывает в иконочках даже ниточка вложена, от цветов, от одеяния его. Ниточка или кусочек ткани. Мы поклоняемся вот этой ниточке, этой ткани, не только там изображению святого, потому что она несет вот эту вот печать святости, борьбы со страстями. И поэтому Феофан Затворник советовал не брать одежду людей страстных, которые подвержены дурным наклонностям. И когда я читаю «Я полюбил страдания» про житие воина Есенинского, и там жене принесли одеяло от женщины, которая была тяжело больна. И вот она начала болеть у него. Я понимаю, что, может быть, там, конечно, и как священники молились, и водой, может быть, крепили, но вот не советуют. Это не язычество. Нет, не то, что мы, знаете, как-то, ой, от тебя там порча придет или что-то еще. Нет, ну не советовал, потому что, бывает, знаете, мы на этой же волне находимся. И как рыбака чует издалека. Вот эта страстишка, она и у тебя есть, и вдруг ты, она у тебя подняла голову. Закон индукции. Вот, девушка Щегориха была ненадежная жена, которая много фуферится, перед зеркалом крутится, много будет нарядов. Это не значит, что нужно за мараха и растеряха ходить, как в Федоре на горе, помните, грязнулька, да? Вот, волос — это украшение женщины было, корона волос красивая. При всем, может быть, там неприязни там к управленцам, которые управляла дама с косой белой на Украине, но все-таки как красиво было это, корона венчала голову. И исследования, например, показали, что девочки, которых волосы не постригали, они вырастают более послушными. Вот можно проверить. А мальчики, которых коротко стригли, они более воинствующие, безразличны к опасности. Это использовали римские военачальники. Читая в одной книге, даже я скажу, это чья книга, что это не мои мысли, называется «Православная о моде, старость у телевизора и мелочи от лукавого», написал ее священник Сергей Николаев, настоятель Христовоздвиженского храма, село Заозерье Павлопосадского района Московской области. Батюшка писал священник об этом. Я вот ссылаюсь на него. И постепенно стали волосы-то остригать. Когда? У блудницы остригали волосы. А как бы позорное клеймо это было. В XVIII веке актрисы стригли волосы, но у них жизнь была как у наложниц, не позавидуешь. А в XIX веке барышни курсистки, как протест против родительской власти, остригали волосы. Революционерка и коса, вещь несовместимая. На баррикаде бегает, там, поэтому остригли косынками на это. Я помню, когда впервые поступила в Ленинграде, в институте, первое, что я сделала. Я вначале волосы по-другому стала, а потом я их обрезала, красивую стрижку. Ну, а потом мне мой будущий муж говорит, зачем ты это сделал? Ну, ты похвалил бы волосы, никогда бы не обрезала их. А потом все уже. Они стали истощаться, истощаться, и вот от той их большой косы мало что остается. Так вот, возвращаясь к письму. Женщина пишет, что мы живем долго, слушаем его разговоры про начальника, про его офис, про его проблемы. Мне тоскливо. А вот на работе, разговариваю со служивцем, очень живо и готова целыми часами я беседовать. Я еще мужу не изменила, но пока. И вот я хочу вернуться, знаете, к чему в ответ? А опять, какая цель? И часто бывает, что современная жизнь, ну, наша, а кто сказал, что... Вот если есть объявление на работу, приглашаем на работу, что каждый день там будет праздник, мы будем вас поить чаем, кофе и тортами, давать премию, ни за что. Лишь только потому, что вы хороша собой, молоды, там, молоды и так далее. Мы будем вам наряды покупать. Слушайте, ну это же ерунда, такой же работы нет. Но почему мы от семейной жизни ждем этого? Это что же работа? Каждый день, сутками, без выходных, выстраивать-то вместе. И вот здесь получается, муж рассказывает, делится. А женщина так вот, меня ты поиски печеная водой, остуженная легка, я хочу глоток холодной, прозрачной влаги родника. Мне ты слушаешь смиренно, глаза пустые, в них нет огня, а я хочу обыкновенной любви, что мучает меня. Пусть ней станет все немило, пусть с собой будет зла и холодна, хочу, чтобы зубы заломила, хочу воды из родника, от страстности. Вот болтаем с сотрудником, а какой он дома? Он может тоже об этой рыбалке говорить, что все мозги жене проел уже. У нас же, когда мы приходим на первое, ну, вспомните, первое свидание, или Наташа Ростова, или мы выходили этот, мы на цыпочках, мы слова свои отслеживали, как сказать, то есть, вы знаете, самая лучшая сторона, что есть у нас, мы на цыпочках, не быть, оказаться, а потом уже, может, покажем, какие мы есть на самом деле. И это вот тоже вот здесь, это же спектакль, это же игра. И почему тогда этот сослуживец так долго беседовал? Значит, он дома тоже, наверное, не нашел отдушины, как и эта женщина. А другое дело, искали ли, хотели ли найти. И вот я хочу прочитать, вот здесь Пезешкиан, это есть западный такой психотерапевт, у него книжка «Торговец и попугай. Восточная история психотерапии». Они очень поучительные. И вот там он пишет, сейчас почитаем, «50 лет вежливости». Вот эти притчи, которые он использует, восточные. Одна пожилая супружеская пара после долгих лет совместной жизни праздновала золотую свадьбу. За общим завтраком жена подумала: вот уже 50 лет, как я стараюсь угодить своему мужу. Я всегда давала ему верхнюю часть, половину хлебца с хрустящей корочкой. А сегодня я хочу, чтобы этот деликатес достался мне. Она намазала себе маслом верхнюю половину хлебца, а другой дала мужу. Против ее ожиданий он очень обрадовался, поцеловал ее в руку и сказал: «Моя дорогая, ты доставила мне сегодня самую большую радость. Вот уже более 50 лет я не ел нижнюю половину хлеба, ту, которую я больше всего люблю. Я всегда думала, что она должна доставаться тебе, потому что ты ее так любишь». И дальше он пишет: «Мы не всегда ставим перед собой какую-либо цель, когда это делают за нас другие. Я стараюсь выполнять то, что хочет мой муж. Я слушаю его скучные разговоры, потому что он этого хочет. Я тоскую, думаю, когда же это закончится». Так, главное для нас это угадать, исполнить желание и намерение нашего партнера. При этом мы не проявим никакой инициативы ради себя и, очевидно, без всяких на то оснований отодвигаем на задний план собственные желания и потребности. Эта предупредительность, это замалчивание своих собственных потребностей и желаний приводит не только к недоразумению, но и к одностороннему распределению ролей, которые в течение времени будут восприниматься как обуза и порабощение. Вот он рассказывает, а я слушаю, он рассказывает, а я слушаю. Так надо просто когда-то сесть и сказать: «Серёж, ну, начать разговор о другом, перевести. Серёж, я тебе так благосклонно делишься, но мне бы хотелось узнать, там, спросить что-то. А может быть, человек и так думает, что ты же создала видимость, что тебе так интересно, а сама думаешь о сослуживце сейчас, с кем ты поболтаешь. И уже готова, пока не изменила, но уже предвестие-то этого есть, уже подготовка есть уже к этому». Или фильмы смотрит, или беседует с подругами, которые также говорят: «Все нормально, все хорошо». Или произведения читаем, где и так далее. И я думаю, что Евангелие каждый день мы читаем. Не думая. А вот. И уже человек уже одной ногой стоит на полу, называется грех. Смертный грех.
А нужно всего-навсего озвучить свои потребности?
Озвучивать. И часто не понимают, ведь мы не понимаем. И мужчина, ему что дуется? Что такая кислая всегда сидит? А потому что нам все рисовали, что это вот медовый месяц будет от начала все 60-70 лет. Вот нам такую дурь сказали, и мы же в плену вот этой, извините, дури живем. Нет, как погода. И вот сегодня солнышко нет, завтра будет солнышко, будет гроза, будет дождик, будет ясно, будет ведра, все будет. И в семейной жизни любовью дорожить умейте, с годами дорожить вдвойне. Любовь не вздохи на скамейке. И не беседы при луне. Все будет. Слякоть и поросшая. Ведь вместе надо жизнь прожить. Любовь с хорошей песней схожа. А песню нелегко сложить. У Щипачева есть стихотворение. Вот так. Все будет. Вот надо к этому готовиться. И поэтому в день прошел, слава Богу. Господи, прошел день. Мы наконец-то с Сережкой. Мы сегодня поговорили о том, что это первое движение научиться. Как на столом переговоров. Не даже переговоры между представителями разных стран. А тут мы все делим. И фамилию, и судьбу. А переговоров нет. А он и понять не может. А жена как одинаковая, в одном халате ходит, одни и те же фразы. Это естественно. Одни и те же фразы. У него, у нее какая такая монотонность, однообразие. Так можно спросить: а что бы ты хотел? А он может тебе ответить, сказать: слушай, а я помню первый раз, когда ты пришла, такая молодая, хорошенькая. Я хочу вернуться в молодость. Вот тебя увидеть такой, может быть, это... Я хочу сразу сказать, вот я наблюдаю, вот это, об этом такая больная тема. Я приезжала в командировку в Серов, в 7 утра, автобус, пазик. И там, где 3 сиденья напротив, вот в конце этого пазика. Вы даже можете нарисовать себе картину. Троица. Отец, дочка и жена. Жена лет 40, такая уже расцвела в материнстве. У нас женщины крупные бывают, вот. Но вопрос не как она как восседает. Она сидит уверенно, как царица, как Екатерина II на троне. Вся полнота власти у нее. Она достает кошелек. Значит, рядом дочка лет 14 и муж. А вот муж приклеился. Вот он такой, знаете, как ну, не бесплатное приложение, но вот часть чего-то, вот часть ее. Не она его часть, а он часть ее. И я сразу вспоминаю, вот как они сидят.
Она полной грудью дышит, достает кошелек, из кошелька достает 100 рублей, подает кондуктору 3 билета.
Вся полнота власти у нее. Я вспоминаю, был проведен эксперимент в Америке, когда студентам разных аудиторий показывают одного и того же человека, невысокого роста, и всякий раз называли другой социальный статус. То он был простой инженер, то все выше, 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 и когда он был главой там крупного холдинга, слушайте, он как президент, ну как вице-президент. Вот. А если скажут, что вот он был президентом, а теперь он стал кем? Ой, да какой, оказывается, он маленький. Поэтому дядя Степа Великан, который, помните, у нас в сказке мы читали в детстве, он, может быть, был и невысокого роста, но его статус... О, дядя Степа Великан! О, милиционер! О, генерал! О, директор там холдинга! Какой он, кажется, большой! О, здесь эта женщина глава в этой семье! Потому что, кажется, маленький. Она всю полноту власти взяла, и все на ней завязано. И он такой сидит, как вот подросточек, прижался как-то так вот. Ну, не заступник, не защитник. И это так часто видно, и это так больно наблюдать. Поэтому, если мы хотим, чтобы мужчина у нас был героический, об этом говорю. И там еще одно из писем есть, что я преувеличиваю роль. Я сейчас, у меня бумажки с собой нет, я просто на память запомнила. Там пишет следующая респондентка, что я выросла в счастливой полной семье. Значит, где мама и папа была, моей подруги из неполных семей, счастливо живут сейчас в семейном союзе, а я одна, так и не создала семью. И мне кажется, что вы преувеличиваете роль отца в семье. Но ведь кроме наличия отца в семье, если мы живем, много составляющих, чтобы научиться построить собственную семью. Это не значит, что папа и мама, и все тебе 100% обеспечат, ты уже точно в страну семейного счастья ты попадешь, тебе билет выписан транзитный. Много составляющих надо. И ум, и расчетливость, и все-все-все прочее. А может быть, еще жених не появился на свете твой. А может быть, даже так, что судьба не имеет семьи. Может быть, и такое. И кто сказал, что со мной, понимаем же, цель-то какая у нас? К Богу прийти, спастись. И каждый спасается. У кого-то многодетность, у кого-то бездетность, супружеская пара. И она каждый раз переживает или поносит ее. Мнение окружающих. Сейчас-то нет, наоборот. Ни ребят не хотят, счастливая семья. Завидуют даже, да? Вот древности считали, что Богом забытая семья в книгу жизни записана. Либо ты одинокая будешь, либо ты будешь больная. И вот еще там по поводу одежды, которую муж сказал. А вот если бы женщина мы с этой, которая написала, встретились, я бы попросила ее, или просто даже не встретились, а так, через радиопередачу, я бы спросила, а как муж ухаживает за какими-то любимыми предметами? Они у мужчин есть. Либо машина, либо рыбалка, как он удочки расставляет, там эти наживочки все делает, вот он колдует и так далее. И она бы сказала, ты понимаешь, так за удочками, мне так завидно, что я вот не стала одной из этих удочек. Или спросила, что такая сегодня грустная, глаза у тебя грустные. Вот, много говорить не надо. И самой задать вопрос, а как бы ты, что любимая, цветок. Сейчас весна будем пересаживать кабачки, вот эти майонезные баночки, земельку покупать, там ее, ну, там всякие эти вот манипуляции эти делать. Так ты цветку-то больше уделяешь внимания, чем мужу. Он поэтому и ну, а чтобы глаза как-то зацепились за что-то, чтобы жена была привлекательна во всех отношениях. Понимаете, часто предметы мы больше дарим тепла, любви и заботы, чем близкому человеку. И все уходит туда. Кто кошку гладит, там собачка гуляет, и там по больницам и так далее, и так далее. А рядом человек живет и обделенный лаской, вниманием.
Вот. Не так давно в проповеди слышала отца Евгения Попеченко. Угу. Он сказал, что давайте все-таки любить людей и использовать вещи, а не наоборот.
Да, 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 да. Вот так вот, вот на часть писем мы ответили.
Спасибо, Господи, Наталья Федоровна. И, наверное, попросим наших радиослушателей еще присылать.
Вот, мы не на все ответили. Я думаю, что у нас будет еще передача «Ответим на все», чтобы у людей возникло ощущение, что их слышат и хотят ответить на волнующие их вопросы. А я хочу задать вопрос еще слушателям. Давайте вместе обдумывать над таким письмом, потому что у меня уже вот вопрос долго сидит в голове. Я получила такое письмо на очередную передачу о том, что «Хочу выйти за православного китайца. Помогите, где его найти?» мне кажется, это уже тенденция. А вот давайте подумаем, что за этими... Может быть, я ошибаюсь, если буду отвечать. Вот давайте коллективно подумаем. Чем русский православный плох по отношению с китайским, с китайцем православным?
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с педагогом и психологом Натальей Федоровной Алиевой. Ваши вопросы и комментарии присылайте на электронный адрес радиовопрос@list.ru. Храни всех Господь!